Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Христианину, посвятившему себя служению Богу, прилично освящать все свои благие начинания призыванием помощи Божией и благословения. Современные христиане освящают машины, дома, вещи, офисы, ну и так далее. Иногда этот список доходит до каких-то немыслимых пределов. Например, недавно в городе Лиски Воронежской области был освящен аниме-магазин. Ну, для тех, кто не знает, это такие японские анимационные фильмы и созданная вокруг них субкультура. Ну и, соответственно, в таких магазинах все, что с этой субкультурой связано, можно купить. Одежда, значки, наклейки, какие-то аксессуары с любимыми героями, ну и так далее. Все это осветил настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы и сказал он, что форма искусства не важна, важна идея, заложенная в произведении. Ну и под этой гидой осветил. Владельцы магазина, кстати, заявили, что мало того, что придерживаются аниме-консерватизма, ну то есть правых идей и религиозные обряды им не чужды, так и рассказали, что сразу после освящения у них выросла многократно выручка. Так вот, сегодня предлагаю поговорить о том, что нужно освящать, а что не нужно, и зачем мы вообще освящаем какие-то вещи. Отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, сегодня у меня в гостях. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Зачем что-то освящать? Вот такой вот простой вопрос. Неужели нельзя просто осенить какую-то вещь крестным знаменем и начать по прямому назначению ей пользоваться?
Да, действительно, этот вопрос, он достаточно актуален не только для нашей современной действительности и вот тех, может быть, таких интересных историй, одну из которых вы сейчас для нас озвучили. Тема освящения, в ней здесь несколько аспектов, моментов я бы хотел выделить. В первую очередь, один из таких богословских смыслов, который надо улавливать, и это вот будет касаться и в том числе вот, всякого искусства и творчества. В целом-то здесь батюшка-то был прав отчасти творческой некого содержания. Но я уж не берусь здесь комментировать эти аниме, я в них ничего не понимаю и разбираться не хочу. Не мое это дело.
Но будем надеяться, что он как-то посмотрел вообще, что за магазин, что в нем продается, и как-то соотнес.
Ну да, ну, как сказать...
Но выбор странный предметы для освещения,
да, поэтому... выбор странный. Поэтому, кстати, предваряя нашу сегодняшнюю беседу, сразу же обозначить, что надо адекватно понимать, что освещать, что положено причинно освещать, а что, может быть, в эту категорию таких священнодействий подходить не будет. Как то аниме-журнал или наклейка на куда-то там, да, на холодильник. Значит, смотрите, содержательно, в плане того, почему освещение существует, и разные чинопоследования есть. Если мы вот возьмем такую книгу, требник называется от слова «треба», это то, что совершает священнослужитель, молитвенные последования, помимо священнотаинств, которые там изложены, их чинопоследования, целый ряд различных вот как раз-таки треб или священнодействий, которые направлены на освящение тех или иных предметов. Ну, наверное, большинство из них нам известны, освящение дома, жилища, освящение колесницы, то бишь там,
автомобиля,
да, корабля и какие-то другие действия. И всякой вещи еще, в том числе, там приписывается на молитву.
Угу, то есть с размером вещи никак не связано.
Да, ну сейчас поясним. Угу. Богословское обоснование здесь на самом деле имеет важное значение, которое всегда мы упускаем и, в общем-то, о котором никто не думает. Заключается оно в следующем. Грехопадением человек изменяет всю природу вещей. Ну, собственно говоря, свою человеческую природу, мы понимаем, поселяют семя греха и страстей, которые есть, то есть они искажают вот этот изначально начертанный Божий образ в себе самом человек, да, грехом, и, соответственно, по слову и Писания, и святых отцов, учения церкви, изменяется весь тварный мир, он становится измененным, он становится извращенным, он становится сломанным, неправильным. И как раз это первый момент. Второй момент. Богом в человеке положено то, когда он сотворил человека, такое понятие, как образ Божий. И этот образ Божий святые отцы и учение церкви видят в разных аспектах человеческой жизни, в том числе в творческом потенциале. Бог творец, абсолютно творец, он творит все из ничто, и ничего ему для этого не нужно. Человек тоже имеет в себе творческий потенциал и может создавать. Да? И вот мы видим, человек создал автомобиль, человек создал компьютер и так далее. Человек создал скамейку, на нее сел и сидит, отдыхает. Вот этот творческий потенциал он реализует. Но единственное, что, да, кстати, с точки зрения догматической, чем творческий потенциал человека отличается от божественного, он, я думаю, нам всем очевиден, то, что человек не может сотворить что-то без предмета, без изначальной материи. Да? Человек творит из чего-то, создает. Но для этого требуются интеллектуальные иные усилия, которые есть. Так вот, создавая нечто, мы не просто только и спрашиваем благословение Божие на начало дела или полагая его в самом процессе, но и с точки зрения, скажем так, возвращения вот этих вещей, того тварного мира, который извращен, искажен и сломан, в первоначальное бытийное состояние, которое было до момента вот этого распада, момента внесения греха в человеческую природу, момент того, когда мир и человек отпал от Бога и стал неправильный, стал работать не так, как нужно. Поэтому вот эта тема освящения, в ней как раз-таки заложен вот этот смысл, творческий потенциал человека, созидая, створяя который, вновь возвращает некую вещь и все пространство, так сказать, приближая это к Божьему бытию, к Творцу. Это вот первый вот важный смысл, который здесь положен. Поэтому мы освящаем, вообще фактически все христианин освящает, что его окружает, по сути. Другой момент, это, конечно, который заложен в понимании благословение, которое мы спрашиваем у Бога на всякое дело и действие. Мы понимаем, что у нас, в общем-то, есть наша поговорка русского человека, что без Бога не до порога, всякое дело, оно освящается, и мы спрашиваем на это благословение. Утром просыпаемся, лежим на кровати, или садимся чай попить, или в брак вступаем, или покупаем себе новую квартиру, или сели за руль автомобиля, или пошли копать колодец, или полетели на самолете, или построили самолет. Все это мы, кстати, со всем этим мы обращаемся к Господу, чтобы Господь благословил и начало нашего труда, и начало, и продолжение этого труда в действии, которое совершает тот или иной предмет. И тем самым, опять же, освящая тот или иной предмет, мы пытаемся вернуть в то благобытие и состояние, из которого человек выпал из-за своей греховности. Ну вот, если так вкратце описать вот эти содержательные вещи, наверное, можно вот такими понятиями обозначить.
Ну и про предметы все-таки еще хочу поговорить, потому что в первую очередь, ну там действительно вот то, что мы перечислили, это чаще всего офисы, машины, дома, что-то еще. Вот что должен понимать христианин перед тем, как вообще идти в церковь и просить священника что-то осветить? Насколько он должен посмотреть вокруг себя, посмотреть на ту вещь, которую он собирается освещать, и понять, может быть, что здесь хватит и не надо священника привлекать, здесь хватит просто крестного знамени и дальше поехали.
Да, вот смотрите, если бы я вот так над этим тоже порассуждал, если посмотреть на различные чинопоследования, существовавшие в древности, ну, которые перекочевали из книги в книгу и, в общем-то, сейчас имеют содержательное содержание в книге «Требник», то там все-таки речь идет об освящении, чинопоследовании тех или иных освящений, действительно, достаточно серьезных таких вот моментов человеческой жизни, человеческого бытия. Ну, например, освещение корабля. Понятно, что корабль, который там плавает в море, это действительно то место, где человек сталкивается со стихией и где, ну, в общем-то, полагаться только лишь на свои собственные силы не представляется возможным. Я имею в виду не только уже сейчас, современное время, когда мы, так сказать, можем рассчитать дуновение ветра и все на свете, когда, в общем-то, человек окружен целыми сверхсовременными компьютерами, да, которые, ну, с одной стороны, могут все, с другой стороны, могут взять и подвести нас, да, и все пропадет. Но представьте себе человека в древнее время, да, который там гребет веслом, который ждет, когда подует ветер, и вообще, в принципе, это все страшные вещи. Поэтому стихия воспринимается как то, мы не говорим здесь с точки зрения языческой, да, когда там тушат огонь или водную бурю, водную стихию, совершая жертвоприношение, да, там на берегу, там бросая мертвых людей в море. Здесь не такой языческий подход, не об этом речь идет. О том, что это вещи или предметы, или некие такие процессы, в которых мы сталкиваемся с тем, что нам не подвластно в управлении. Летим или едем, да, или плывем по морю, или начинаем вот копать колодец, да, тоже ведь это сейчас, может быть, можно высчитать какие-то обстоятельства. На начало того, чтобы копать кладезь, тоже существует соответствующий молитв, потому что это жизненно важное такой момент, без которого человек не обойдется. Чистая, живая, свежая вода. И вот здесь мы, конечно, обращаемся к Господу, к Творцу, чтобы Господь как-то способствовал успеху нашего труда.
Ну и смотрите, все равно ведь подключается какая-то мистика. То есть, когда человек освящает тот или иной предмет, там, или вещь, или что-то еще, он ну, как бы автоматически начинает верить, что вот я сейчас освящу, и все точно будет хорошо. Я не попаду в аварию, знаете, машина там не разобьется, самолет не упадет.
Я говорю так вот, когда мы совершаем требы там освещения квартиры или там машины, то есть здесь мистика подключается у человека, да, который, ну, мы так вот просто вот живем и видим, конечно, может быть, достаточное количество людей из-за этих соображений приходит. Вот мы как раз таки начали сейчас об этом говорить, что как вот идешь там к священнику или в храм, что там нести или чего не надо это делать, чем заниматься. Мистика, понятно, сейчас об этом тоже скажем. Мы говорим следующее, что вот вещь мы осветили, что вкладываем в это понятие? Вкладываем то, что, как и начиная любое дело, полагаемся на волю Божию. Мы со своей стороны прилагаем все силы необходимые к тому, чтобы дело или действие или что-то иное совершилось правильно. Но с позиции человека, неверующего в Бога, и не христианин, то да, я полагаюсь на свои силы, вот я там, у меня ничего не получилось, плохо и все. С точки зрения верующего человека, мы, с одной стороны, полагаем все свои силы, с другой стороны, полагаемся и на волю Божию, чтобы Господь нам это дело благословил. Соответственно, если оно получилось, то это хорошо, значит, правда Божия есть, и, в принципе-то, мои дела, они, ну, нормальные, адекватные. Если не получается, или произошел некий казус, ну, мы говорим, ну, и хорошо, что к Господу обратились, вот так вот оно устроилось, и тоже не без Божьей помощи, понимаете? То есть здесь для нас, верующих людей, всегда есть основание в Боге, в Господе.
То вот. Есть попал это в аварию, так нужно?
Попал в аварию, ты попал в аварию, ты говоришь, что перед тем, как я попал в аварию, в принципе, управляя транспортным средством, я его осветил, я к Богу обратился, и понимаете, здесь уже оно вот так вот, мы чувствуем эту промыслительную вещь Божью, не потому что это хорошо или плохо, здесь не нужно так рассуждать. Все-таки мы в нашем мире, история у нас линейная. Вот случилось некое событие, мы его проживаем. Бог смотрит на этот мир нелинейно. Для Бога не существует времени, потому что он вне времени. Время – это вещь тварная. Тварная, так сказать, вещь. Поэтому здесь, когда мы говорим, вот я тут подвернул ногу, это плохо абсолютно, или это абсолютно хорошо. Это, ну, это плохо, да, это правильно, не очень, ничего хорошего в этом нет, или ты разбил себе машину, но и ничего хорошего, это тоже, наверное, будет не совсем адекватно и глупо говорить, ой, как хорошо, я машину разбил, да. Здесь другой момент. Первое, я полагаюсь на волю Божию, и у меня мое основание, моей жизни является Бог. В своей жизни я стараюсь выполнять то, как мне Господь повелел. Стараться правильно жить согласно заповедям, согласно тем основополагающим принципам, которые положены в Евангелии. Согласно этим принципам, я вижу, что без Бога я действительно не могу вещи совершать какие-то и творить. Мне плохо, мне тяжело, я одиноко без этого. Я не чувствую фундамента и крепкую твердую руку, коим является для меня Бог. Поэтому я полагаю в основании всего своего дела, всей своей жизни Бога, а дальше на это основание встаю я со своими силами. И если у меня все успешно совершается, я говорю, слава Богу. Если у меня сложился казус, я говорю, ну, слава Богу, потому что я Господа попросил, чтобы у меня было все нормально.
Нормально.
Ну, случилось так, как случилось. Вот как мы обозначаем это дело. Случилось так, как случилось, ну, и все.
Какой-то интересный, на самом деле, подход. То есть, когда у нас все хорошо, мы такие, да, Господи, все, спасибо тебе, вот какой я молодец, я осветил машину. Если мы на этой освещенной машине попадаем в аварию, мы уже говорим, что, ну, как бы, ну, что, я сам виноват?
И я виноват, или еще кто-то
виноват. Или мы говорим, что, ой, Господи, как же так? Я же сделал все, что мог, я же осветил машину.
Нет, освещение – это не то, что тебе, это не страховой полис, который тебе будет выплачен или компенсирован. Каким-то образом, с точки зрения, вот как раз таки это мистика, мы осветили, значит, там ничего не случится, и, ну да, люди иногда приходят, говорят, вот осветите, а то что-то у меня там это, что-то мне там кажется, мерещится в доме и так далее, ну, с этим еще можно согласиться, что все-таки вещи святые, они всякую нечисть прогоняют, такое может быть на самом деле, но, опять же, здесь слишком вот над этой стороной там экспериментировать и рассуждать не следует, но, тем не менее, освещается, освящается. Вот мы говорили с вами сколько раз про святую воду. Мы же ее освящаем чистую, правильно? Мы берем, я беру чистую воду и молюсь Господу. И пью ее, пью как освященную воду. Вы же не берете воду из унитаза и не говорите освятить ее, и после этого она притворится в родниковую воду, значит, Альпийских гор. Такого не бывает. Ну, точнее, это не должно так быть. Поэтому всякое потребное, и вы не приедете на развалюхи рухлите и скажете, батюшка, осветите, а то у меня там что-то карбюратор шалит, да дребезжит что-то там. Ну нет ведь. Это же и с аварией связано. Я еще раз повторяюсь, мы в нашей христианской жизни полагаем все свою жизнь, все свое действие, что в основании этого находится Господь и является для нас Бог. Вот и все. Ну, рассуждать, почему так произошло и случилось, ну, можно здесь основание найти в Евангелии, мы об этом тоже говорили. К сожалению, неприятные вещи, они случаются не только потому, что ты плохой или хороший. Это причинно-следственная связь, велась до как раз таки момента прихода в мир Спасителя. Но когда Господь пришел, сказал, что это не так работает. Древние иудеи верили так именно. Если ты плохо живешь, значит в твоей жизни все будет плохо. Если хорошо живешь, все будет хорошо. Но Господь говорит, что не так, что нужно жить в любом случае хорошо и полагаться на волю Божью. А как в твоей жизни будет, это Господь будет устроять. Вот все.
Ну, вот, кстати, интересно, почему к вам люди обращаются за благословением тех или иных вещей? То есть я имею в виду, насколько часто люди задумываются вот о тех глубинных смыслах освящения какой-то вещи, или же они просто к вам приходят и говорят, что, батюшка, вот осветите мне машину, ну, чтобы все было хорошо.
Для священника это, наверное, возможность, ну, если такая возможность бывает, какой-то миссионерской или катехической деятельности. Опять же, здесь всегда простой момент, когда вот с такими мыслями говорят, ну, там, чтобы все хорошо было. Но, понимаете, то, насколько мы соответствуем святыне, да, если хотите, понятно, что не машина стала святой или святыней, но в целом. Мы просим Господа, чтобы у меня было все хорошо. А ты есть сам в себе вот это хорошо или нет? Не к тому, что мы всячески должны обличать там грех, ходить пальцем тыкать друг друга, да, вот ты плохой или сякой. В целом. Ну, Господь будет помогать устроить, но и нам нужно стремиться, чтобы в нашей жизни поменьше было вещей противных Богу. Скверных мыслей, слов, действий, дел. Поэтому есть такое понятие в священных таинствах, действенность и действительность таинства. Таинство, оно всегда действительно, когда оно совершено законопоставленным священнослужителем, согласно тому порядку, череде, который есть. А вот действительность святого таинства, ну или вообще любое священнодействие, это и можно назвать таинством. Кстати, не следует разделять там, на 7 таинств церковных, которые есть, а вот это вот не таинство, это таинство. Это не совсем правильно. Так вот, любое священнодействие таинство, а его действительность, оно уже включается, точнее, его действенность включается в силу определенных моментов, настроек, так сказать, человека. Да, вот нужно настроиться, вот как компьютер мы настраиваем, чтобы соответствующая программа начала корректно работать, не зависала, не где-то выскакивала и подбивала, там соответствующие должны параметры быть, да, вот вы устанавливаете, вы смотрите характеристики компьютера, подходит он или нет, если модель устарела, нужно ее обновить, либо она вообще не подходит, надо выкинуть, купить новую, и тогда она начнет работать примитивным языком, то же самое и здесь, а твои личные характеристики, твоих позиций, параметры подходят для того, что ты себе пытаешься установить в своей жизни, да, а возможно они будут работать как раз таки некорректно. Это тоже одно из объяснений. Ну, это не повсеместное объяснение, но, знаете, иногда люди приходят и говорят, ой-ой-ой-ой, а я вот тут начала молиться, поститься, и вообще такая святая, праведная стала, и в жизни моей стало все очень плохо и худо, и с мужем там мы не ладим, и дети, и прочее, пятое-десятое. Так что, надо бросить молиться тогда, я говорю, ну, бросьте молиться, да и все, живите, как и раньше, понимаете. Соответственно, здесь где-то не коррелируется, не синхронизируются ваши настройки с тем, что вы все закачиваете, нужно здесь поработать правильно.
Ну, то есть, жизнь самого христианина, его отношение к освященной вещи тоже должно непременно меняться.
И к вещи в тебе самом. Ну, вы знаете, у нас вот этот вот бесконечный прикол, когда чем дальше от Бога, тем все больше вот этими вещами, себя некими как магическими амулетами человек обвешивает, да? золотые цепи, с палец толщиной кресты, вот такие вот огромные висят там и прочее, прочее. Ну, кстати, это вот может так комично выглядеть, но при этом, ну, не количество важно, а качество, и в первую очередь твоей непосредственно жизни, потому что ты и эту вещь, а через нее и себя само посвящаешь Богу. Толку освящать жилище, если ты там будешь собачиться со своей женой, ну, дела у тебя не наладятся. Ведь я, очевидно, что проблема-то не в квартире, которую ты купил. Ой, что-то тут аура плохая, да, до меня жили там алкоголики, они между собой вечно пили и друг другу лицо били, да. А мы теперь вот с женой заехали и все время собачимся. Вот это из-за них, наверное. Батюшка, посвятите квартирку-то, да. Но это ж не поможет. Ты ж собачишься с женой не из-за того, что тут жили какие-то алкаши. Что-то здесь другая проблема. В тебе самом, вот, друг. Так поэтому мы, вопросов нет, квартиру осветим. Ну, ты и себя через это освещение, в принципе, немножко синхронизируй, немножко увидь свои проблемы.
Ну, то есть, когда к вам приходят освещать какие-то вещи, просто вот чтобы все было хорошо, вы стараетесь для людей донести, что проблема-то не в освещении, а в них самих.
В этом наша задача, да, когда люди жалуются, что вот надо осветить, для чего? Для того, чтобы там вот было то-то, все-то, пятое-десятое, ну...
Если ты сам не готов меняться внутренне, стоит ли идти, просить, осветить что-либо?
Ну, я думаю, что такие люди нас не слушают и не будут рассуждать в себе, что стоит или не стоит. А здесь двойной момент. С точки зрения, конечно, объективной логики и логики, да, в этом, как сказать, смысла-то нету. Но вот мы видим людей, которые, к сожалению, ну, с одной стороны, это радостно, что именно храм становится прибежищем в их... Кстати, для того, чтобы утешить сердце плачущего человека. Но с другой стороны, мы об этом тоже без конца говорим. Вот человек приходит к Богу, когда вот уже там, что значит, последняя надежда, минута последней надежды или еще что-то. С одной стороны, это прискорбно. Еще и вот не знает, что схватиться, и какие-то вот околесицу несет, там, начитавшись какого-то материала совершенно дикого. Да. По разным обстоятельствам бывает, просто человек лень, сложно подойти и пообщаться со священником или зайти в храм просто, даже в течение своей жизни. Но с другой стороны, я лично для себя это вижу с точки зрения миссионерской всегда, что, может быть, через это действие, которое сейчас тобой лично не понимается в полной мере, как-то будет воздействовать и подействует Господь. Вот это вот когда, помните, мы с вами говорим и про крещенские купания, там еще про что-то, вот некоторые там осуждают, вот что там у вас возле церкви, там купель стоит, вот там люди ходят, там
куча разных куча людей, каких-то людей,
им же там вообще
очередь
до вашей службы дела, да, нет, там они там, да, это все с одной стороны как-то так накаляет, когда это вот сегодня у нас вот службу служил 3 человека в храме и в течение года, да, по будням ходит. А когда вот так вот громыхнуло, такое хорошая, добрая традиция и праздник, и там тысячи людей разом появились, как-то ты так, ну, встревожен этим. Ну, почему, как вот так Господь устрояет, почему человек-то так вот... А с другой стороны, может, вот так Бог устрояет. Может быть, мы с вами вот и... такое количество людей, и этих людей просто физически и эмоционально не сможем принять. А вот так они вот пришли сейчас разово, все где-то приобщились к какой-то святыне, где-то им там слово священника услышали доброе, или молитву, или сами себя лишний раз осенили крестным знаменем, или с той водички попили, может, Господь так вот по крупицам и действует. А мы-то же по-человечески думаем, что самые умные ведь, да? Мы же Богу все говорим, нам надо вот так вот жить или так.
Мы же лучше знаем,
ну,
Господи, как,
да,
нам
мы
жить-то.
Мы же тут вот, вообще-то, я на программе у вас сижу, вы ведущий, аж целое радио «Воскресенье». Понимаете? А на самом-то деле оно по-другому бывает. И может быть как раз таки через эти вот такие действия, какие-то не совсем обозначенные, обоснованные, а может так Господь ведет. Ну и славно, если это все случится так, что через это человек и веру обретет, или еще какие-то моменты.
Пути Господни неисповедимы.
Ну, а и мы-то с вами здесь тоже, и вот нам Господь дал какие-то возможности священнику, священством заниматься, православному журналисту, православной журналистикой. Ну, может быть, как его в правильное русло-то поведем.
Есть ли какие-то вещи конкретно, которые совсем нельзя освещать?
Наверное, тут вряд ли нужно искать какую-то подборку и список, но ясно, что то, что связано с грехом, то, что связано с тем, что неуместно перед Богом, эти вещи, естественно, недопустимы к освящению.
То есть мы должны понимать, порочные, что когда мы освещаем какую-то вещь, она должна служить добру обязательно.
Служить добру, служить человеку во имя добра. Ну, вот тут, конечно, следующий вопрос я, наверное, полагаю, какой его задать.
Да, про освещение оружия. Но это такая двоякая интересная тема. Я в этой связи сразу вспоминаю историю Калашникова, который изобрел очень много оружия, и как он исповедовался постоянно патриарху и говорил о том, что я вот что же я наделал, так вот как же с этим жить.
Да, у него есть покаянное письмо и ответ святейшего
на
это письмо, между прочим. Вот мы написали книгу «Православный ученый-естественник в СССР», который любил Константина Конышева, вот много рассказывает, наши слушатели. Там как раз-таки о Калашникове тоже речь идет, его письмо там опубликовано. Вот как человека верующего, глубоко верующего, в конечном счете, но изобретатель оружия. Да? В руках террориста это смерть. В руках человека, который стоит на рубежах и охраны Родины, это то средство, которым он защищает Родину, Отечество, Землю. Свою. Здесь с освещением оружия такой момент, я немножко этот вопрос почитал, есть документ межсоборного присутствия 2020 года подготовленный, как раз таки там речь идет не о, об освещении оружия как такового, потому что это абсурд, есть заповедь «не убий», а о благословении военнослужащего совершении воинского долга. Это немножко другой момент. Воин, он совершает свое служение. И он его совершает именно с точки зрения тоже там и заповеди, и тех глубоких оснований, которые положены. Он защищает согласно и тем средствам, которые он использует в своих руках. Если в средние века это был щит и меч, то сегодня это другие моменты. И здесь как раз-таки вот подчеркивалось, и достаточно продолжительные дискуссии были по этому поводу среди членов межсоборного присутствия, конкретно этой комиссии, в том, чтобы направить вот этот вот момент чинопоследный, который в будущем, я не знаю, он готов или нет, потому что там все-таки достаточно такая продолжительная речь шла о богослужебной комиссии в дальнейшем, и чтобы этот документ был уже принят Священным Синодом и дальше утвержден Архиерейским Собором. То есть речь идет о том, что не освящение оружия как такового, а нужно направить этот момент, это чинопоследие, на человека, вот что важно. О человеке молиться, не о оружии какой-то вещи, знаете, а уже о человеке. У нас в христианстве такого понятия, как священная война, нету джихада, как у мусульман есть. Нету там крестовые походы, там вопросы локальной там, политики католической церкви. Там,
но это тоже не наше это вещи. Изобретение.
Ну, оно, да, с точки зрения христианской это нас касается, мы об этом тоже должны говорить, но это... О, понятия у нас просто не существует, его нету. Ни с точки зрения Священного Писания, ни с точки зрения предания и опыта церкви, его не существует. Поэтому и речь, когда идет об освящении, вот непосредственно в этом ключе речь идет о той молитве, которая направлена и адресована Господу о тех людях, которые несут воинское служение.
То есть прежде всего на человека.
Да, будь то он сидит у аппарата запуска баллистических ракет или, так сказать, погружен на сотни метров в морскую пучину, или же стоит с автоматом Калашникова на приграничной территории. Речь идет о человеке в первую очередь. И вот здесь это важно понимать. Заповедь «не убей», она как была, так и есть. Поэтому об освящении непосредственно оружия речи никогда не шло. Освящение атрибутики, связанной с символикой, да, там, может быть, кортик или, так сказать, флаг,
там,
да,
что-то такое,
да, ну, который, так сказать, символизирует некие, может быть, рода, войск, еще что-то, это, об этом, да, говорилось, это, может быть, такая практика имелась, но вот таким вот образом, здесь, когда речь идет об оружии, здесь надо конкретизировать, уточнять этот момент. Документ будет впоследствии, чинопоследование, мы посмотрим.
То есть сейчас он еще как раз-таки
готовится. Я так понимаю, что да. В процессе речь непосредственно. Ну вот 2020 год, межсоборным присутствием этот вопрос рассматривался.
Надо будет, кстати, посмотреть, последить за ситуацией. Ну и еще одну тему в этой связи я хотела бы затронуть. Это пожертвование и стоимость. Давайте тоже об этом скажем, потому что когда мы освящаем какую-то вещь, приходим в церковь, просим священника нам что-то осветить, мы платим за это пожертвование. Но возникает вопрос, в чем отличие основное от цены, когда и там мы что-то покупаем, либо услугу, там, либо вещь, либо что-то еще. Но в церкви мы называем это пожертвованием, а в магазине это цена.
Потому что в магазине или действительно вы приобретаете товар за деньги или услугу вы покупаете, вы ее покупаете. В церкви вы не покупаете, вы жертвуете священнослужителю или непосредственно храму за то священнодействие, которое совершает человек. Он не продает свое священнодействие, вот и все, понимаете? Не продает. Вы жертвуете за это. Вы можете не жертвовать, пожалуйста.
Ну, если я что-то не пожертвую, мне священник и не совершит обряд.
То почему? С чего вы это взяли? Ну, вот что вам надо?
Потому что практика свидетельствует.
Нет, практика это не свидетельство, это все обман и ложь.
Так.
Да, это все обман, это все клевета. Значит, почему существуют, допустим, ориентировочные суммы пожертвований, которые мы можем увидеть?
Ну, да,
потому что, чтобы ориентироваться человеку, да, это я вам объясняю, вот у меня, например, в храме так, чтобы человеку ориентироваться. Я лично вам скажу, терпеть не могу и не хожу никогда на рынок, и никакие рынки не хожу, где нету конкретно обозначенной цены за товар, например. Вот цены, понимаете, да? Вот
вы на рынок придете. Сейчас уже мало, наверное,
нет, таких. Ну, такое есть. Осталось, ну, ладно, там люди вот у нашей современной есть там в восточные страны. Я как пример привожу. Лично вот у меня такая ментальность, у меня такое представление и взгляд. Вот я должен понимать, сколько?
То есть гораздо проще, когда есть какая-то конкретная стоимость, и ты ее ли жертвуешь или не жертвуешь.
Да, поэтому это ориентировочная сумма пожертвования. Говорят, а что у вас так дорого или что так дешево? Ну, что так дешево, никто не говорит, да?
Если вы что так дорого, в другом храме вот дешевле, меньше пожертвований.
Здесь вопрос не в том, и не надо сравнивать. Знаете, насколько это тоже неприятно, вот, а почему вот там столько или столько? Надо исходить из ситуации, почему настоятель, я вот настоятель, я понимаю, что те денежные средства, мы о них, кстати, говорили тоже как-то про деньги, ну, помните, да. Они ведь расходуются на содержание состояния того, что мы имеем здесь. Там, где есть возможность, что пожертвования за те или иные моменты, вот, они невысокие, например, ну, назовем это так, и они так установлены. Если они немножко в другой категории, ну вот оно вот так случается. Здесь на самом-то деле человек, который немножко знаком с приходской жизнью, вот чуть больше 4 раз ходит в храм в год, я имею в виду, это понятнее
ну, да,
становится.
Это как-то
потом,
знакомые категории.
Да, те требы, которые мы совершаем, священник едет, совершает на дому или еще там где-то, никогда она не обезначена, это там сумма пожертвования. Вы жертвуете, я лично говорю, и все священники, которые со мной, он у меня служили, трудились, всегда мы обозначаем, так сколько вы хотите пожертвовать, вот вы вот желаете, хотите вы 10 рублей или 1000, я не знаю. Ну, какая в этом проблема-то? Я совершаю свое служение, ну вы же тоже понимаете прекрасно, как бы сказать, и свое состояние, положение, и человека никто же ни с кого ничего не требует. Это ориентировочные суммы, там, которые действительно важно для многих людей обозначить, для людей современного мира, вот, которые живут. И кто-то действительно, знаете, вот так вот по-хорошему просто, ну, как-то так вот стесняется, что-то, сколько там надо или не надо, там, что надо делать, понимаете. Вот мы в такое время живем, поэтому ориентируемся. Еще раз повторюсь, это не продажа услуги. Это священнодействие, которое совершает священнослужитель, который поставлен на это служение. И это пожертвование, это наша жертва Богу, храму, человек, который в том числе тратит время на то, чтобы посетить больного, например, или приехать к вам куда-то, или просто ну, да, отвлечься от необходимости и потребностей служебной жизни, церковной и личной жизни. Вот это давайте тоже не будем забывать. Потому что нам кажется, что священник – это человек, который 24 часа в сутки с требным чемоданом, значит, борода на плечо, значит, ряса на бок, бегает каждому.
Но это, в принципе, мы, мне кажется, часто довольно так к любому специалисту относимся, да, не только к священнику,
к врачу. Медицинский, да, работник, врач, специалист,
сантехник, все,
да,
что угодно.
Вот, вот, к сожалению, это нужно нам не забывать. Что еще есть вот это обстоятельство, в том числе личной жизни, я имею в виду
к
и
педагогам.
Семьи, да, и просто того, что, да, к педагогам, например, ну, денно-ночно.
24
же,
на 7 да. Мы там что-нибудь им пишем, что-нибудь у них спрашиваем, абсолютно забываем.
И это же, вот это давайте тоже, жизнь. Этот момент я просто от себя скажу, что не забывать и к священникам. Я понимаю, что есть и потребности, и может быть не так много священников квалифицированных, там, или какие бы нам бы хотелось, но вот как Господь дал нам каких-то, молодой, старый, умный, глупый, не знаю, еще какой-то, но вот они есть такие, и дай Бог, чтобы они совершали служение, а мы в свою очередь, ну хоть сколько-то будем помогать и для них как-то в жизни, и ничего страшного в этом, то, что у нас как-то обозначено, эти пожертвования, наоборот, все хорошо, слава Богу. За все мы благодарим Господа.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом давайте сегодняшний выпуск программы и закончим. Я напомню, что в гостях у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!